Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як улады дасягнулі заробкаў усім па 500 і да чаго гэта прывядзе?
Сейчас средняя, она главным образом достигается за счет роста неравенства. И это, в принципе, люди ощущают.
Дискриминация ці клопат. Жанчыны у Беларуси не могут працаваць амаль по 200 специальностях.
Феномен Беларуси заключается в том, что у нас на рынке труда женщин больше, чем мужчин. То есть у нас 83, чуть больше процента женщин и больше 80% мужчин.
Больш за тысячу затрыманых і десяткі пабітых, як у Москве прайшоў апазіцыйны мітынг.
Для всех было неожиданностью, что такое количество людей выйдут на улицу. Это десятки тысяч человек, которые не побоялись, которые вышли на улицы Москвы, потому что считают себя гражданами первого и единственного сорта.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Падчас суботніх пратэстаў у Москве затрымалі 1388 чалавек. Такія звесткі публікаваў праваабарончы партал ОВД-інфо. Расійскія праваабаронцы называюць гэтую лічбу рэкорднай за ўвесь час назіранняў.
Як мінімум 40 затрыманых непаўналетнія. Дакладна вядома, што 25 чалавек былі моцна збітыя паліцыяй. Некаторым спатрэбілася шпіталізацыя. Ёсць выпадкі з пераломамі ды іншымі траўмамі.
Як вядома, несанкцыянаваная акцыя адбывалася на вуліцы Цвярской ля мэрыі расійскай сталіцы. Людзі пратэставалі супраць нядопуску да ўдзелу ў выбарах у маскоўскую гарадскую думу апазіцыйных кандыдатаў.
Паліцыя і байцы Разгвардыі дзейнічалі жорстка. Сярод затрыманых апынуліся дэпутаты, палітыкі, журналісты і нават выпадковыя мінакі, якія не мелі дачынення да пратэстаў.
У каментары тэлеканалу ICTV адзін з удзельнікаў мітынгу распавёў, навошта тысячы людзей выйшлі на вуліцы, нягледзячы на небяспеку апынуцца за кратамі.
Выступаем за то, чтобы независимых кандидатов, за которых мы оставляли свои подписи, чтобы их допустили до выборов. Пускай люди сами решают, кто будет депутатом, а кто не будет.
Адметна, што ў галоўных арганізатараў акцыі затрымалі яшчэ да пачатку пратэстаў. Так апазіцыянер Алексей Навальны быў затрыманы ў сераду, прычым схапілі палітыка, калі ён выйшаў з дома на ранішнюю прабежку.
Правда, говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветов. У нее сегодня день рождения. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции.
Юля, так получилось, извини.
Распавёў Навальны, знаходзячыся ў пастарунку.
У выніку ў сераду апазіцыянера прызналі вінаватым у паўторным парушэнні правілаў арганізацыі мітынгу і асудзілі на 30 сутак арышту. А ў нядзелю Навальнага шпіталізавалі з вострай алергічнай рэакцыяй. Прычым раней палітык ніколі не меў падобных праблем са здароўем.
Акрамя Навальнага за кратамі апынуўся былы дэпутат Дзярждумы Расіі Дмітрый Гудкоў. За некалькі хвілін да затрымання ў каментары Еўранюс палітык заявіў, што яго прыемна ўразіла вялікая колькасць людзей, якая выйшла на мітынг.
Для всех было неожиданностью, что такое количество людей выйдут на улицу. Это десятки тысяч человек, которые не побоялись, которые вышли сегодня на улицы Москвы, потому что считают себя гражданами первого и единственного сорта.
Адзначыў лідар партыі «Перамен» Дмітрый Гудкоў.
Тым часам незалежная кандыдатка ў Маскоўскую дзяржаўную думу Юлія Галяміна, якую вам таксама не дапусцілі да выбараў, распавяла, што апазіцыя будзе патрабаваць новага галасавання, калі ўлады не зменяць сваю стратэгію.
Безобразие происходит со стороны правоохранительных органов. Они мешают людям мирно собираться без оружия. Они нарушают наши конституционные права. Поэтому я считаю, что выборы в Московскую городскую думу, если они будут проходить по тому же сценарию, можно считать нелегитимными, и мы должны требовать перевыборы.
заявила Юлия Галямина у коментары Euronews.
По данных правоборонцев, за кратами находится больше за сотня человек. На думку российского политолога Яугена Минченко, своими деяниями улады хотели показать, что они не допустят майданного сценара у России.
У свою чергу, Европейский Союз осудил массовое затримание у Москве. Брюссель лишит, что российские улады порушили конституционные правы своих громадян.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У 2020 годе Беларусь будет отрымать справоздачу перед комитетом по ликвидации дискриминации у относинах до жанчин. И хоть у нашей краине нават на державном узровне все больше уваги отдается напрямку гендерной ровности, отмауляться от списа забороненных для жанчин профессий, а их амаль 200, белорусские улады не спешаются.
Те саправды держава клопотится про здоровье жанчин, забороняющие им быть занятыми у великой колькости профессий, и якую выгоду следуют улады, перешкаджаючи жанчынам працаваць там, дзе ім хочацца.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказалі сяброўкі беларускай арганізацыі працоўных жанчын Ірына Саламаціна і Кацярына Шмаціна, з якімі паразмаўляла наша журналістка Маша Калеснікава.
Давайте увогуле узгадаем, адкуль узяўся гэты спіс забароненых прафесій. Натуральна, што ягоныя карані знаходзяцца яшчэ ў Савецкім Саюзе, але якім чынам ён вось у такім вось у такіх лічбаў дайшоў да Беларусі, да нашых часоў.
Сапраўды, калі казаць пра гісторыю, так як складаўся гэты спіс, ён упершыню з'явіўся нормы аб забароне для жанчын працы там у начны час і пасля цяжкія прафесіі, яны з'явіліся яшчэ ў 1918 годзе. У Савецкім кодэксе працы, пасля ў 30-е гады у савецкім заканадаўстве з'явіліся гэтыя спісы забароненых прафесій, і пасля яны былі адаптаваныя на савецкім узроўні і таксама на ўзроўні рэспублікі, і ў такім выглядзе яны, ў прынцыпе, дайшлі да Беларусі. А пытанне, чаму гэтыя спісы захаваліся зараз, у той час, калі ёсць тэхналагічны прагрэс і жанчынам не так ужо складана працаваць на вытворчасці, гэта добрае пытанне.
Слухайте, наколькі я разумею, Міністерства працы, яно настойвае на тым, што ўсё ж тое, што жанчыны не могуць рэалізавацца ў гэтых 181 прафесіі, гэта выключна такі момант абароны жанчын, момант клопату пра жанчын. Але ўсё ж чаму гэта неправільна? Як вось запэўніць Мінпрацы, што жанчына можа быць сама, можа паклапаціцца пра сябе?
Знаеце, здесь это тоже такой момент, собственно, то есть у нас... Как мы хорошо знаем, недавно были внесены изменения в Трудовой кодекс. И мы фактически попытались вступить в коммуникацию с теми, кто решает, вот как вы говорите, да, то есть это же не только Минтруда решает, да, то есть у нас есть специальная комиссия, да, вот постоянная комиссия Палаты представителей по труду и социальным вопросам. Мы, собственно говоря, через Анну Конопатскую, через депутатку, мы, в общем-то, сформировали такой запрос и получили ответ. И, собственно, для меня вот этот ответ, он, знаете, он такой очень показательный. Почему? Потому что здесь, в общем-то, прослеживается определенная аргументация, да, и вот, допустим, комиссия утверждает, что для того, чтобы женщины могли наравне с мужчинами реализовать свое право на труд, в республике созданы условия, да, ну, соответствующие условия. При этом, собственно, наличие самого списка не считается дискриминацией, и дальше поясняется, почему. Любые различия, исключения, предпочтения, ограничения, например, обусловлены необходимостью особой заботы государства о лицах, нуждающихся повышение социальной и правовой защиты, да. И получается, что у нас в статье Трудового кодекса женщины, группа женщин выделяется как та, статья, как та группа, которая нуждается в повышенной социальной и правовой защите. И на основании чего? На основании защиты здоровья и безопасных условий труда. То есть по поводу безопасных условий труда я полностью согласна, но мне не совсем понятно, почему государство заботится о безопасных условиях труда только женщин. Потому что, опять же, если мы... говорим о том, что каждый человек, что работодатели должны гарантировать каждому работнику безопасные условия труда, то здесь как бы половая точка зрения, кому мы обеспечиваем, а кому нет, это совершенно не актуально.
Слушайте, коли все же держава трымается за этот список, потому что дискуссии на конт того, что его необходимо ликвидовать, уже идут достаточно долго, коли она трымается за его, значит, ее для чего-то это треба, это выгодно державе, чему?
Знаете, я бы бы не сказала, что вот выгодно или там невыгодно. Дело в том, что скорее какие-то такие вещи, они перекочевывают из одного времени в другое, как такой рудимент. Да? И, в общем-то, так как, на мой взгляд, женщины, белорусские женщины на рынке труда очень уязвимы, просто нет той как раз-таки, знаете, такой группы, которая, в принципе, могла бы лоббировать интересы женщин на рынке труда. И почему, в общем-то, у меня есть основания это утверждать, потому что, опять же, феномен Беларуси заключается в том, что на рынке труда, и вот буквально недавно я читала, значит, такое интервью большое «Комсомольской правде», которое дала специалистка Белсата, да, Белстата. И вот она рассказала о том, что феномен Беларуси заключается в том, что у нас на рынке труда женщин больше, чем мужчин. То есть у нас 83, чуть больше процента женщин и больше 80% мужчин. И она это подавала как, в общем-то, такой прогресс. Но, опять же, она забыла сказать о том, как можно объяснить очень долгую сегрегацию на рынке труда. То есть у нас есть горизонтальная сегрегация, вертикальная сегрегация. Горизонтальная сегрегация – это когда женщины, они, в принципе, сфокусированы на таких бюджетных, в бюджетной сфере. То есть это образование, медицина, банковская система, да. А вот, и причем нужно понимать, что в бюджетной сфере, в общем-то, зарплаты, они другие. Они не такие, как реально на рынке труда. Да? И мне все-таки кажется, что перед тем, как называть такие красивые цифры, давайте мы посмотрим вообще, какое положение этих женщин. Да? Потому что если все-таки государство Беларусь озабочено реализацией программ цели устойчивого развития, где, в общем-то, и за индивидуальный выбор, и за достойную оплату труда, то прежде всего нужно поменять фокус не на то, ну, как бы, почему женщины продолжают идти в эти бюджетные профессии, которые, конечно, социально защищены, но они не позволяют женщине сделать карьеру, во-первых, а во-вторых, реализоваться там, где они хотят.
Дарэчы, паводле апошняга даследавання ААН, Беларусь займае 31-е месца ў свеце па ўзроўню гендэрнай роўнасці. Сярод іншых, наша краіна апярэджвае Польшу, Расію, Украіну ды ЗША. Узначальвае рэйтынг Швейцарыя. Далей у спісе ідуць Данія, Нідэрланды і Швецыя. З неўрапейскіх краін у топ-10 патрапіла толькі Паўднёвая Карэя.
А вось краінай з самым высокім узроўнем гендэрнай дыскрымінацыі стаў Йемен. Падобная сітуацыя назіраецца таксама ў Афганістане, Ліберыі і Чадзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сярэдні заробак у Беларусі ўжо ў некалькі месяцаў перавышае даўно абяцаны кіраўніком краіны $500. Прыемная на першы погляд навіна выклікае асцярогу ў асобных экспертаў. На іх думку, нічым не падмацаваны рост заробкаў у хуткім часе негатыўна адаб'ецца на эканоміцы і ўзроўні жыцця грамадзян Беларусі.
Ці сапраўды беларусы зарабілі доўгачаканыя па 500, ці ўлады проста запусцілі друкарскі станок? На гэтае ды іншыя пытанні ў нашым эфіры адкажа эканаміст Сяргей Чалы, а мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
29 ліпеня Александр Лукашенко, прызначаючы новых кіраўнікоў райвыканкамаў, сказаў дакладна наступнае: паспрабуйце зрабіць усё, каб заробная плата была калі не годная, але цярпімая. Пра заробную плату і сярэдні заробак у Беларусі мы сёння і пагаворым з нашым госцем, эканамістам Сяргеем Чалым. Добры дзень, Сяргей.
Добры дзень.
Вось такія словы пра, можа быць, хай і не вельмі годную, але цярпімую зарплату. І адразу я прыгадаю тое, што па звестках нашага Белстату ўжо каторы месяц сярэдні заробак у Беларусі перавышае $500. Гэтыя даўно чаканыя ўсім па 500. Ну, да. Гэта неяк вот звязана адно з другім ці не?
Нет, на самом деле, именно то, что об этом, о том, что хорошо бы подымать там чуть-чуть, там еще дальше, если продолжать цитату, там речь идет о том, что она там растет понемногу, но хорошо, что растет, а не падает. Да? То есть то, что это было сказано при назначении именно руководителя местных органов власти, это как раз и такой, что называется, признак последних лет. Это следствие того, что после кризиса 15-16 года, после экономического спада этого и последующего восстановительного роста 16-го, соответственно, конечно, 17-18 годов. То есть выяснилось, что произошло очень серьезное расслоение региональное. То есть есть регионы относительно успешные. Экономический рост запустился, и он, в общем, какой-то относительно здоровый, самоподдерживающийся. А есть регионы, которые просто превратились в такие локальные черные дыры, где, в общем, как бы оказалось, что ничего не помогает. То есть традиционная региональная политика не работает, потому что, с одной стороны, скажем, например, нет или там плохо себя чувствуют какие-то предприятия там регионообразующие, да, которые, в общем, способны зарплату платить, соответственно, недостаток заработной платы означает, что там никакого серьезного бизнеса частного не развивается, даже несмотря на все эти льготы там по шестому декрету по развитию бизнесов в сельской местности и малых городах. И, с другой стороны, получается, что и людям там нет смысла оставаться, потому что и работы нет, да, и получается вот такой вот замкнутый круг, когда, с одной стороны, у тебя нет квалифицированных работников, а с другой стороны, у этих квалифицированных работников, даже если бы они там были, там нет нет рабочих мест, да, и, соответственно, вот получается, что молодежь уезжает учиться, люди, скажем так, в своем нормальном профессиональном возрасте, в расцвете, да, они уезжают работать в другие регионы. Вот, и то есть, и смысл в том, что пока так и не удалось найти никакого рецепта, что вот с этими отстающими регионами сделать. И поэтому, скорее всего, речь идет вовсе не о средней зарплате по стране в целом, скорее всего, речь идет именно, то есть, о том, что хорошо бы что-то придумать, значит, вот в этих вот, как бы, черных дырах.
То есть, отрымливается, что, не глядя на то, что мы кажем, что вось, ура, нарешьте, всем по 500, средний заработок, как кажет Белстат, и уже не один месяц, гэтых вот, и гэтых конкретно регионов, и, в принципе, большести регионов, гэта радость не тычется.
Ну, примерно... Около 60 районов считаются вот такими проблемными. Была идея, ну, как обычно, как у нас власти реагируют на то, что, значит, есть проблема там с занятостью или чем-то еще, да, значит, давайте туда какие-то пилотные проекты организовывать, вот, мол, и даже был какой-то лозунг у нас, он назывался индустриализация уже, то есть на смену модернизации, новая индустриализация, то есть создавать новое производство вот в этих самых отстающих регионах, что, в принципе, конечно, совсем неверно, гораздо важнее поддерживать те, которые сами развиваются, и просто организовывать мобильность населения. Вот. Ну, в общем, довольно быстро выяснилось, что таких средств просто нет, да, когда посчитали все инвестпроекты, которые собрали для того, чтобы эту программу индустриализации выполнить, выяснилось, что ее стоимость вылетает за 100 миллиардов и выше. Ну, вот это почти в два раза больше, чем за три года было потрачено на модернизацию с 2012 по 2015 год. Вот. И, в общем, как бы на этом политика и закончилась. И поэтому, честно говоря, все это выглядит как, ну, как такое, как заклинание из серии, ну, если она хотя бы недостойная, то есть не везде там же еще есть такой квалификатор, да, там не везде ее можно обеспечить, но хотя бы пускай она будет терпимой. Это вот такой, по-моему, это уже не новый тезис. У нас когда-то при посещении предприятий президент, потом немножко по-другому звучал, из серии, как бы, вместо слова «достойная зарплата» было бы как-то же то ли не стыдно сказать, то ли или прилично, или как-то так. То есть смысл был такой, что когда он обращался к кому-то из работников, ну, как вообще, зарплата какая, они как бы не хотели называть цифры, вот, но называлось это, мол, как бы, значит, типа, не слишком стыдно, значит, зарплату такую получать. В общем, как бы это говорит о том, что тут две вещи, на самом деле, о чем нужно сказать, что качество экономического роста и качество вот этого роста средних зарплат поменялось, на самом деле, за последние несколько лет. То есть, когда вы имеете очень небольшой экономический рост в среднем, как сейчас, например, 1%, и он затухает, да, то есть было 1,5% в начале года, сейчас около 1%, это фактически пренебрежимо малая величина. Это, ну, в пределах статистической погрешности. Вообще измерение роста ВВП, оно очень неточное. И, ну, грубо говоря, можно говорить плюс-минус ноль там с небольшими отклонениями. И это означает, что фактически у вас вместо экономического роста, который был раньше, который все лодки подымал, ну, у кого-то доходы росли быстрее, у кого-то медленнее, то сейчас получается, что это во многом даже перераспределительный рост. У кого-то доходы могут уменьшаться, да, у кого-то, причем как сейчас показывает практика, расслоение растет, то есть доходы растут и так у наиболее высокооплачиваемых категорий населения. То есть правительство там пытается своими административными какими-то действиями говорить о том, что хорошо бы там иметь зарплату в бюджетном секторе 60% средней там, и пенсии 40%, но у них постоянно это не получается, там все время не хватает там, несколько процентов. То есть, и вот, вот о чем идет речь, что сейчас средняя, она главным образом достигается за счет роста неравенства. И это, в принципе, люди ощущают.
Отрымливается, что гэтыя словы Александра Лукашэнкі про заробак терпимы, гэта ўсё ж такі не больш, чым гульня на публіку, каб паказаць, што вось кіраўнік краіны клапоціцца
да,
пра беларусаў.
Конечно, конечно. Там же тем более, что буквально завершается эта фраза о том, что значит, зарплаты пускай растут, и люди это должны чувствовать, но они не должны чувствовать, что это делается только к выборам. Это плохо, когда значит, они понимают, что это только для выборов. То есть у нас, когда уже привычно стало, что когда президент говорит, что это не ради пиара, это не для выборов, да, то есть это, вот читай, что это именно для этого. То есть это почти во всех случаях, когда...
Ну,
вот...
сказать про это напередодни выборов, это, конечно... Ну,
да, то есть вот еще раз говорю, как бы, может быть, никто бы об этом и не подумал, если бы он сам об этом не сказал, да, то есть вот это получается вот регулярно так. Вот действительно, можно просто в историю посмотреть, там почти все будет. Вот это я делаю не ради пиара. Почти тут же становится понятно, что да, в большинстве случаев это делается ради пиара. Так и здесь. То есть, когда идет вот это проговаривание о том, что нет-нет, это не к выборам, на самом деле, конечно, этот разговор предвыборный, но он в данном случае демонстрирует в определенной степени бессилие центральной власти в том, чтобы управлять этими зарплатами. То есть тут как раз ведь интересный момент, что возможности государственного сектора и, что называется, предприятия, которые находятся в государственной собственности, и бюджета, собственно, они все меньше, и вообще государственный сектор потихоньку сокращается, да, в производстве добавленной стоимости, ну и, соответственно, в генерировании доходов для своих работников. Вот. Наоборот, доля там частного сектора растет. Ну и, собственно говоря, это правительство прекрасно понимает своими этими идеями о том, что, да, мы понимаем, что потихоньку будет загнивать там старое государственное предприятие, но мы хотя бы там попытаемся стимулировать развитие рядом частного сектора. То бишь, получается, что тех инструментов, которые были, например, в 2010 году, когда можно было приказать, да, там, сделать зарплату по $500. Сейчас выясняется, что это сделать гораздо сложнее. То есть, да, это достигается, но это достигается, как я уже сказал, за счет того, что...
переразмеркование.
Да. То есть, происходит стагнация доходов на государственных предприятиях, хотя, казалось бы, государство именно там должно было бы свои указания, да, исполнять. И то же самое с бюджетниками, как я говорил. Напротив, рост происходит там, где указать не получается, где-то происходит помимо указаний. И поэтому сейчас вместо того, чтобы опять что-нибудь там пообещать, да, или сказать, что, значит, там еще больше будет. Получается, что, ну, как бы, если фраза, которую надо читать, там, где хорошо, то и хорошо, а там, где плохо, ну, хотя бы терпимо.
Накольки гэта сярэдний заробок по 500, ён реальный? Ну, вот, размерковали, вот, як ты кажешь, и все нормально. Ти все ж таки, нет, як ну, кажется, включили друковальный
нет,
станок.
Нет. Значит, у нас было два таких довольно заметных, более чем там 10-15% роста реальных доходов. Это был конец позапрошлого года и конец прошлого года. Ну, это, как правило, у нас же так и получается. Плюс еще там декабрь включается премии, потом январь обычно проседает. Но в целом видно было, как последние месяцы там шел рост. Если, например, рост к концу года 17-го, еще Нацбанк, например, а почему мнение Нацбанка здесь важно, потому что он сейчас у нас за инфляцию главный, кто и ответственен. Он же с ней, в первую очередь, и борется, это его KPI. Вот. Они говорили, что там мы как бы не возражаем, там это восстановительный рост после кризиса, да, 15-16 годов. Про рост доходов, который был связан с концом прошлого года, началом этого, они же говорили, ну, тут уже есть вопросы. То есть они подходят к тому уровню, за которым возможно уже влияние на там, индекс потребительских цен просто за счет разгона внутреннего спроса. Но, в принципе, похоже, что в силу того, что серьезного роста с тех пор не намечается, там действительно на неком уровне эти доходы поддерживаются, в общем, как бы похоже, что вот, ну, равновесно уровня достигли, никакого пока еще угрозы макроэкономической стабильности он не представляет. И что самое важное, еще раз говорю, это все-таки не за счет того, что государство наконец там снова обращается к старым практикам. Нет, это главным образом то, что помимо его воли, да,
само отбывается.
Да, развивается главным образом за счет частного сектора.
Цалкам размову з эканамістам Сергеем Чалым пра тое, як улады дасягнулі заробкаў усім па 500 і да чаго гэта можам прывесці айчынную эканоміку, слухайце, глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Больш за 60% дзяцей вучацца ў перапоўненых класах. Гэта вынікае з онлайн-апытаннем, якое нядаўна правяла незалежная адукацыйная платформа eSchool.
Аднак паколькі дадзенае пытанне маглі палічыць нерэпрэзентатыўнымі, прадстаўнікі платформы звярнуліся да статыстычнага зборніка, які выпускаецца пад эгідай Мінадукацыі. У выніку апынулася, што ў перапоўненых класах займаюцца амаль 80% школьнікаў.
З гэтай нагоды выкладчык Сергей Альшеўскі падаў у суд на Міністэрства адукацыі. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У пятніцу 26 ліпеня выкладчык Сергей Альшеўскі падаў скаргу ў суд Маскоўскага района Мінска на службовых асоб Міністэрства адукацыі. Ён незадаволены адказам чыноўнікаў на свой электронны зварот, які тычыцца перапоўненых класаў у навучальных установах краіны. Статыстычныя дадзеныя, якімі штогод дзеліцца Мінадукацыі, сведчаць пра тое, што ў Беларусі ёсць глабальная праблема перапоўненых класаў, кажа Сергей Альшеўскі.
В кодексе сказано, грубо говоря, что там в классе должно быть в гимназии, например, 20 человек. А мы точно знаем, что в гимназиях есть и по 34 человека. Мы провели своего рода так небольшой опрос, чтобы там родители подтвердили, что так ли это на самом деле, потому что данные, которые мы получили, это со сборника ГИАС. Ну все окей, мы увидели, что классы переполненные, очень много переполненных классов, и мы задали вопрос Минобразования.
У одной столичной гимназии есть класс, у яким лечится аж 36 вучнев. И это только один приклад, каже выкладчик. По словах Сергея Альшевского, проблема переполненных классов актуальная для всех регионов Украины. Амаль полова 47,6% с 315 опытанных батьков расповяла, что у классах их детей вучится от 26 до 30 школьников.
Учителю оплачивается проверка тетрадей, там 20, условно говоря, 24 минуты выделяется на проверку тетрадей, и это оплачивается. Одно дело проверить 20 тетрадей, а другое дело проверить 34 тетради. То есть, несмотря на то, что как бы даже время это маленькое, но классы переполнены, это раз. Второе, как бы, ну, нагрузка. Ну, учителю фактически за... Он преподает как для двух классов, но получает за один.
Сергей Альшеўскі накіраваў свае заўвагі ў Мінадукацыі. Прыйшоў адказ, падпісаны першай намесніцай міністра Ірынай Старавойтавай.
Пунктам 35 санітарных норм і правілаў устаноўлена, што плошча вучэбных памяшканняў павінная быць не меншай за 2 квадратных метра на аднаго вучня. Напаўняльнасць класу рэгламентуецца артыкулам 158 кодэкса. Рашэнне аб мэтазгоднасці адкрыцця класаў з іншай напаўняльнасцю прымае заснавальнік установы адукацыі.
Сергей Альшеўскі называе гэта адпіскай. Я падаў у суд, таму што час ужо адказваць за той бардак, які адбываецца ў сістэме адукацыі, тлумачыць ён. Час агучваць праблемы і вырашаць, бо краіна, якая знайшла 270 мільёнаў умоўных адзінак на правядзенне еўрапейскіх гульняў, як мінімум столькі ж павінная выдаткаваць на будаўніцтва новых школ не толькі ў Мінску, але і ў рэгіёнах, столькі ж на вырашэнне іншых пытанняў. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. А пакуль беларускія выкладчыкі судзяцца за тое, каб школьнікі вучыліся не ў перапоўненых класах, у італьянскім горадзе Альпет некалькі гадоў таму адкрылі пачатковую школу для адной вучаніцы, якую завуць Віёла.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міха Сельін. 25 ліпеня выйшаў трэйлер дакументальнага фільма пра гурт ZZ Top. Прэм'ера карціны рэжысёра Сэма Дана «What Little Oil Band from Texas» адбудзецца ў США 13 жніўня, калі гурт адправіцца ў тур у гонар свайго 50-годдзя. У фільму ўвайшлі інтэрв'ю з трыма ўдзельнікамі ZZ Top – Білі Кімпсонам, Френкам Бердам і Дасті Хіламам, а таксама мноства відэаматэрыялаў з іх архіва. Пра феномен калектыву разважаюць і іншыя зоркі – фронтмен Queens of the Stone Age Джош Ом і актёр Білі Боб Тортан. Яны ўнікальныя, яны эксцэнтрычныя. Калі вы бачылі іх на сцэне, гэта было ўсё роўна, што асабіста сустрэць Бакса Бані, кажа апошні ў трэйлеры. Актрыса агучкі Расі Тэйлар з канала 26 ліпеня ва ўзросце 75 гадоў. Пра яе смерць абвесціла кампанія Disney. Расі была афіцыйным голасам Міні Маус. Міні Маус страціла голос за смертю Расі Тейлор, заявив старшиня і головний виконавчий директор Walt Disney Company Боб Айгер. Больш за 30 годов Міні і Расі працювали разом, каб забавляти мільйони людей по всім світі. Партнерством, якое зробила Міні сусветным образом, а Расі – легендой Дисней, якую полюбили прихильники во всім світі. Ми так удячны Расі за її талент, силу духу і велізарную радость, якую яна дарила усім. Для мене було гонором ведати її і великий гонор працювати з ней. Голос Расі Тейлор гучав не тільки в мультфільмах і серіалах з уділом Міні Маус, але й у фільмі «Хто подставив труса Роджера». Творальники популярного серіала «Гульня тронов» Девід Беніоф і Деніел Уайс збираються завершити свою працю з HBO і почати супрацю з Amazon або Disney+. Як розповів The Hollywood Reporter, тепер уже ведуться перемови з гэтыми сервісами. Причим HBO у ділу даденої боротьбі не приймає. Новий контракт Беніофа і Уайса може досягнути $200 мільйонів. Нагадаємо, що після 8-го сезону «Гульні тронов» на адрес продюсерів посипалися попроки і обвинувачені. Так, на думку фанатів, історія засталася незавершеною. Гурт Бі-2 виступить на обновленому стадіоні «Динамо» 6 червня 2020 року з шоу «New Best». Концерт популярного рок-гурта упершиню пройде на гэтай пляцоўцы і чакаецца, што збере 35 тысяч гледачоў. Шура і Лёва выканаюць новыя песні з альбома «Гарызонт падзей», а таксама іншыя хіты гурта. Арганізатары канцэрту адзначаюць, што на «Динамо» будзе ўжыты новы падыход да арганізацыі прасторы пляцоўкі. Межы сцены будуць размытыя, а кожны глядач і прыхільнік гурта сам стане ўдзельнікам шоу ў рэжыме дапоўненай рэальнасці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на нашых хвалях.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.